от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Вина, я перепутал время, 16 часов 8 минут.
Счастливый, просто часов не наблюдают.
Конечно, конечно. Поэтому странно, что я перепутал
время. Раниться вам пора, батенька, как говорит классическая, конечно, русская литература, и я повторяю, вслед за то ли Фирсом, то ли каким еще.
Да, 7 бед, 1 ответ.
Старым хрычом крепостным, который прославился этой фразой. Уж даже не помню, у кого в произведении «Школа» давно была. А...
Но не
барин, при этом он добавлял, что абсолютно точно соответствует: вы, юноша, молодой барин были бы по новой крепостной системе, которая у нас входит.
Бог.
Вы даже
как
и
бы
выглядите
я не был крепостным.
Так.
Ну, как бы я не был крепостным.
Нет, крепостным, не похожи вы на крепостного.
Слава богу.
И с нами еще один человек, который не похож на крепостного, Макс Беляев, Федерация рестораторов и ательеров. Ну, это как, конечно, подойти, в конце концов, пленных шведов у нас, ежели чего, при Петре могли и в крепость записать. А к нам подойдет короткое время спустя Ирина Высоких, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха, Якутия. И вот тогда-то мы вовсю про Якутию и поговорим.
А сейчас, если можно, помните, к нам приходило в гости...
А вы же в Якутии тоже были.
Да, я тоже был, но хочу, пока не забыл, сделать важное объявление. Помните, к нам приходила в гости Елена Меркулова, хозяйка выставки «Пир». Мы разговаривали о том, как это здорово, что нас ждет. Так вот, сегодня у Елены день рождения, и хотелось бы ее прямо в эфире дружно поздравить.
Ну, наше поздравление на самом деле и... А подарок мы виртуальный будете дарить, или вот именно это и есть подарок?
Душевное
или
тепло.
И воздушные поцелуи.
Да. Слушайте, как Федерация рестораторов и ательеров
отдыхает
на материальном-то?
Конечно.
То есть вот сказать в эфире: Лена, с днем рождения, и отдохнуть, это, конечно,
это
круто.
Это сейчас так.
Эки вы, батеньки. Да.
А вот и присоединилась к нам Ирина
Высоких. Ну, нас трое. Напротив Корнеевского, в общем, четверо, мы можем расписывать пулю.
Давайте начнем.
А я помню, это было когда-то в моей юности. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
Ну, сколько до Якутии-то лететь?
6 часов.
Ну, если ветер встречный,
Москва,
то есть.
Да. Ну да,
7 Якутск.
Да, прямой рейс.
Конечно, прямой рейс.
Понял, на чем? Извините, не летал никогда, поэтому спрашиваю. Все-таки не на кукурузнике?
Нет,
это Боинг какой-нибудь
или что? У нас летает несколько авиакомпаний, в том числе у нас есть своя республиканская авиакомпания Якутия, в которой есть и свои Боинги.
И начал летать Аэрофлот?
Да, Аэрофлот летает у нас.
Осторожный вопрос, слушайте. Ну, потому что я понимаю, у Макса свои интересы, но он только про еду любит говорить. Причем
нет, я вообще настолько впечатленный вернулся.
Да на вас смотрите, что с вами про еду говорить? Человек, который так выглядит, вообще не должен говорить о еде. У вас, в конце концов, нет профиля, у вас один фас. Вы на бумаге вот... просто такой одномерный.
В этом плане Игорь Олегович Бухаров гораздо колоритнее.
Игорь Олегович понимает, да, а я такая хорошая.
Ну, мы просто господина Бухарова уже откормили. У нас неоднократно был в Якутии.
Да, он был, по-моему, 4 раза.
Да.
Нет, а я вот пока что только один.
Нет, Макс, кстати, с трепетом говорил очень тепло о местной кухне, о жеребятине, облизывался где-то в глубине души. То есть было понятно, что это произвело впечатление. И на самом деле все, кто там бывает, на них это производит впечатление. Но я про свое, про девичье. Дело в том, что в Якутии же, похоже, основные находки нашей палеонтологии и всякой археологии, потому что вечная мерзлота дает совершенно фантастические вещи. То мамонты, то какие-то зверушки уж совсем древние, замечательные. При этом дикое количество этого всего улетает в тот же Китай по палеонтологической теме, и мамонтовая кость, и мастодонтова, чего вообще никто никогда не находит. Ну вот просто не рискуют ни археологи, ни палеонтологи связываться с добытчиками. Там хоть какой-то контроль на эту тему есть?
Сейчас у нас разработан новый законопроект, и контроль ужесточился, хотя здесь у этого вопроса есть две стороны. Если смотреть на Арктику, где практически нет у жителей коренных других источников дохода, кроме в том числе и добычи мамонтовой кости. Здесь, конечно, нужно, конечно, надо соблюдать закон, но и давать возможности легальные,
легальному промыслу.
Легального сбыта.
Объемы,
да.
Какие примерно? Вот что эти несчастные получают?
Они получают в основном на сегодняшний день, если брать, допустим, ну, сдача мамонтовой кости, она и в тоннах сейчас исчисляется. И мы знаем с вами, сколько было вывезено в тот же Китай нелегально мамонтовой
кости. Ну,
это, по-моему, никто не знает. Ну, мы-то жители республики прекрасно знаем, потому что, ну, я еще раз повторюсь, это источник дохода, и некоторые зарабатывают на нем очень неплохо.
Ну, слоновая кость вроде как запрещена к добыче, мамонтовая, а мамонтовая все замечательно.
Не запрещена, но сейчас ужесточение идет к тому, что саму мамонтовую кость, например, ну, хобот, да, уже так просто не вывезешь. В изделиях легче, то есть нужно сертифицировать, нужно
сколько
получать.
Сколько они зарабатывают? Это миллионы? В год десятки миллионов.
А те, которые занимаются этим как промыслом, зарабатывают немного. Те, которые занимаются скупкой и нелегальной, потом нелегальным сбитом китайцам, ну, они зарабатывают,
всегда,
конечно, миллион. Они живут очень хорошо.
Ну, миллионы это еще не так. Я-то думал, от десятков до сотен миллионов.
Ну,
долларов.
Некоторые от десятков. Поэтому наша задача сделать сбыт именно местных жителей доступным, то есть чтобы они могли, например, зайти через тот же интернет и через биржу продать эту кость, которую они нашли.
Резчики-то на самом деле существуют?
Да, конечно. У нас есть даже резчик, самый известный на сегодняшний день, с фамилией Мамонтов. Константин Меркурьевич Мамонтов, который очень успешно был представлен, например, на ВЭФе, очень активно приобретали его изделия, интересовались ими. И
ВЭФ — это
Восточно-экономический форум.
Форум,
да. Мы очень хорошо были там представлены.
Ну, просто ужасно
экспозиции.
Будет обидно, если потеряем и это, потому что, на самом деле, то у вас какую-нибудь тушку первобытного волка находят, то какой-нибудь мамонта, то шерстистого носорога, то еще чего-нибудь. Речь идет уже о клонировании. В этом плане, ну, Якутия такой кладезь.
Я согласна полностью, и, конечно, мы потеряли те возможности, которые у нас были, например, в Советском Союзе было большое предприятие «Восток в арт-самоцветы», которое занималось легальной добычей, например, чероита, дианита.
А что такое, его никто не приватизировал и не, ну, хотя бы прибрали, но сохранили или развалилось?
Ну,
просто?
Там тоже сейчас есть проблемы, в том числе с нелегальной добычей и... Сейчас мы как раз активно привлекаем малый бизнес для того, чтобы они брали легально участки и начинали возрождать добычу полудрагов, полудрагоценных камней. И переработка, естественно, очень важна для нас. И сейчас у нас создана региональная лизинговая компания в Якутии, которая готова предложить для переработчиков и мамонтовой кости, и полудрагоценных металлов очень дешевый лизинг от 6 до 8%. То есть мы максимально сейчас привлекаем предпринимателей в эту отрасль снова.
Там просто, с другой стороны, если не перекрыть границу и не перекрыть контрабанду через другие регионы, ну ничего же не сделаете.
Ну, я как министр предпринимательства прежде всего ставлю перед собой задачу для того, чтобы дать возможности предпринимателям это сделать. Но, к сожалению, есть проблема, да, с теми, кто должен выполнять защиту наших интересов, в том числе и на границе, с теми, кто должен обеспечивать легальность бизнеса на местах, то есть с теми, с полицией, которая работает в районах,
ну,
например.
Ну, просто она или за вас, или за контрабандистов. Тут одно из двух.
Ну, я точно за предпринимателя, я определилась для себя.
Не, вы-то да.
А еще все-таки у нас не только предпринимательство, а Ирина еще и министр туризма.
И вот то, что вы описываете, наверняка очень привлекательно, да, для
нет,
туристов?
Нет, на самом деле, то, о чем мы сейчас говорим, тоже привлекательно, потому что у нас действительно находки времен палеолита.
Мамонта съесть нельзя, поэтому, ну, Беляеву неинтересно, я же говорю, он только про съедобное.
Поэтому с точки зрения именно научного, научно-познавательного туризма, мне кажется, Якутия не менее привлекательна, чем с точки зрения гастрономии.
А есть какие-то экспедиции для туристов?
Да, есть, и, например, мы сейчас активно привлекаем к изучению климата, к изучению вечной мерзлоты. У нас в следующем году стартует экспедиция в Верхояне и в Оймякон, куда мы приглашаем смелых жителей нашей страны для того, чтобы они присутствовали и активно принимали участие в замерах температуры. Ну, мы все знаем, что полюс холода у нас в Оймяконе, там фиксировано минус 71,2, но мы надеемся поймать температуру еще и гораздо ниже, потому что идем в самое низовье.
Ну, вы последние, где потеплеет. А на самом деле... Слушайте, на самом деле...
Я спросил, что это за такие вот торчат штыри возле домов? Что это, зачем это, как бы на украшение совсем не похоже.
Чтоб не таяло, вечная мерзлота.
А мне объяснили, что да, это для закачки азота.
Дело в том, что у нас просто истерики на эту тему в международной бюрократии идут на давайте уничтожить промышленность и не летайте на самолетах. Вот СО2, ученые говорят ровно противоположное, что, во-первых, гидраты на дне океанов, с которыми ничего не сделаешь, а это сильно меняет температурный фон на планете. А во-вторых, снизу она тает из-за дегазации мантии Земли, и все. И в данном случае все эти крики «А давайте погасим температуру на планете там, на N градусов к такому-то году» — это примерно как предложить ось поменять. Давайте попрыгаем, ну, может, у нее ось перекусит вращение, и будет нам хорошо. Для Якутии очень актуально, потому что, конечно, когда вместо того, чтобы делом заниматься, ну, например, как сохранить сегодня возможность зданиям, сооружениям стоять на своем месте, вы занимаетесь тем, чтобы ездить по конференциям и радостно подписывать бредовые бумаги, ну, так и результат на местах будет какой? Никакой. Якутия тогда точно подтает.
Не, ну, по конференциям-то надо ездить. Зачем? Собственно, представлять Якутию, рассказывать. Я вот честно скажу, я, наверное... Если бы Татьяна Тымырова не пригласила в гости на вот этот праздник «Вкус Якутии», где мы с Ириной, собственно, познакомились, я бы, наверное, в жизни не отправился в Якутию и никогда об этом не мечтал.
А что вы там ели?
Мы там очень много ели, потому что у нас было
на
дегустацию по 4 ресторана в день. Mm-hmm. Представлялись суперинтересные сеты, показывающие якутскую кухню. И что мне очень понравилось, собственно, вот, например, в ресторане «Махтал».
А что «Махтал»?
«Махтал» — это «спасибо», да?
«Махтал», да, это «спасибо».
Переводится. Mm-hmm. А название ресторана «Махтал» — центр якутской кухни. Там нам подали интересное блюдо — ягненок на косточке. И вот владелец...
На косточке ягненка, я надеюсь, не мамонта.
Да, да. И владелец ресторана Иннокентий сказал... замечательнейшую фразу. Говорит, ну вообще как бы это не очень такое типичное для якутской кухни блюдо. Моя невестка, она украинка, и она готовит свинину на косточке. А мы решили чуть-чуть иначе разрезать ягненка и приготовить ягненка на косточке. Кухня, она жива только когда получает какие-то новые блюда в ассортименте своем. И мне кажется, это замечательно, что не, как говорится, строганиной единой, живая якутская кухня.
А строганина — это оленя, вы имеете в виду, да?
Нет, строганина — это рыба, жеребятина.
Жеребятина тоже.
Вот
ой,
вышел московский журналист и все опошлил. Олень.
Ну, я ж не знаю, поэтому
вам
спрашиваю.
Вам бы только оленя заесть.
Давайте Сергея позовем, собственно, приехать в Якутию. Это у вас праздник замечательный.
С удовольствием, да. Ближайший у нас будет фестиваль. Это в Оймяконе. Это наше ралли-рейд. Мы стартуем из Якутска, ну, примерно около 20 часов на машинах по зимнику, по прекрасным просто горным хребтам.
Температура какая?
Температура, на самом деле,
осторожный вопрос.
Тепло весной уже в
Оймяконе. Слово «зимник», да, подразумевает?
Тепло уже, градусов 30 у нас. Это прям жара для Оймякона.
Но минус.
Конечно.
Жара же, минус 30.
Да, ну, учитывая, что примерно с середины января до середины февраля там температура 50-60.
Ну, унты, собачьи варежки, то
Конечно.
Просто ушаночка
Якут — это же не тот, кто не мерзнет, это тот, кто тепло одевается. Поэтому...
А как туристы должны покупать это где-то или им выдают на прокат? У меня, например, нет у вот этого всего.
Без проблем. Вот сейчас у нас завершился фестиваль «Зима начинается с Якутии». У нас очень многие иностранцы, несмотря на то, что мы настоятельно рекомендовали экипироваться все-таки по-зимнему, приехали в кроссовочках, в ветровочках.
Где они себе-то экипируются? У них нет такого.
Не, ну, на самом деле, они же ездят в другие регионы, где, есть, где холодно, и на готовятся к этому.
В Мальдивы, да.
Ну. Да, поэтому мы предлагаем, конечно, на прокат, мы и оденем, и обуем, и не дадим замерзнуть.
Тема. На Килиманджаро также ходят, вот берете и на Джомолунгму так ходят, берете все горное, но здесь все зимнее, берете и идете.
Да.
Да, это прям пришли, предлагается вот эта вечная мерзлота. Куда нас привезли?
Царство вечной мерзлоты.
Да, царство вечной мерзлоты, совершенно верно. Там на несколько товарищей у нас посмотрели, говорят, ой, нет, давайте-ка мы вам выдадим теплые сапожки, накидки.
Ну, потому что
давайте
потом...
расскажем, что такое. Да, царство вечной мерзлоты – это бывшая штольня. В советское время там хранили продукты, использовали как родный холодильник. Да. А сейчас там музей. Музей, который создала, по сути, сама природа. И наши, у нас очень талантливые люди, вообще творческий потенциал народа Саха, он безграничен. Они из льда делают скульптуры. То есть у нас есть, например, там экспозиция, посвященная сериалу «Игра престолов».
Да, герои мультиков.
Да, да, у нас есть трон, где все любят посидеть и сфотографироваться. Я думаю,
не, ну, на самом Макс Беляев
сделал это тоже.
Меня поразили молодожены, которые приехали туда сфотографироваться. Невеста скинула шубу и осталась в тоненьком беленьком платьице. Да. А, на самом деле, что прикольно, мы туда заходили из температуры минус 35, а там тепло. Там минус 5.
Да, там средняя температура где-то минус 5, но мы тоже там тепло одеваем. Мы прям там готовы настрогать строганинки, подать якутской водочке в ледяных стопках. То есть прям из льда сделанных.
Знаменитая подлёдка, водка-подлёдка.
Да, да. А осторожно, провокационный вопрос. Народу сколько в Якутии живет и сколько туристов в год
вот
примерно приезжает?
А вот это вообще шикарная штука. Якутия – это 1/5 территории России.
Ну,
самый
это больше,
крупный,
чем Европа,
самый по-моему. Крупный регион России, в котором живет меньше миллиона человек. Ну, официально меньше.
5 Франции, да?
Да, да, да. У нас, мы пользовались сейчас случаем, и у нас гостил наш друг Габриэль из Бенина. Мы начали измерять уже Якутию в Бенинах. Там было, вышло еще больше, поэтому...
Это Африканская республика.
Да я догадываюсь. Я даже думаю, некоторые из тех, кто нас слушает, знают, что Бенин — это Африка. Если его в Люксембург
мерить, хочу привести к вам Габриэля в гости. Очень интересный человек. Он же становится у нас амбассадором якутской кухни.
Да.
В Бенине?
Не только.
В России.
Он чернокожий, да, при этом?
Ну, если он из Бенина, есть подозрение. А бронзе, как говорила Бабами Берлускони в свое время.
Ну, от нашей кухни он иногда бледнел, краснел.
Он прожил 38 лет в России. И так приятно человеку, который прекрасно говорит по-русски, дать в лексикон еще одно слово. Я ему объяснил, кто такой же ребенок. Он говорит, что это за зверь?
Ну, ребенок лошади. А вопрос, туристов-то сколько в год?
Немного, примерно около 200 тысяч туристов, но это тот турист, который не массовый, который может себе позволить недешевый перелет. Да.
А обратно возвращаются все?
Обратно возвращаются все, но вот стартуют покорители холода, где будут замерять температуру и жить вместе с каюрами, испытывать на себе все прелести этой жизни, поэтому... Надеюсь, собачки? Что там оттуда вернутся тоже все.
А как привлечь массового туриста? Почему не привлекается массовый?
Ну, во-первых...
Ну, кстати, если говорить о цифрах туристических, то население всей Якутии, Республики Саха, это 1 миллион.
Не, ну...
А Якутск это 400... Сколько?
Ну, около 400.
А, около 400. Да. 380 тысяч.
Массовый турист как пойдет на сафари в Африку.
Да.
Во-первых, далеко. Массовый турист не пойдет в дельту Амазонки.
То есть вы имеете в виду такой задачи?
У нас нет такой задачи.
А как он туда пойдет? По дорогам каким? Это же индивидуальные действительно туры, которые дороги с оборудованием. Массовый турист не полезет на вулканы, на Камчатку. Это физически.
Да,
задача не та.
Ну, я бы не сравнивал уж прям с такой экстримщиной Якутии. Все-таки Якутия, по-моему, это место, куда...
Минус 70, это не экстрим.
Понял. Макс Беляев просто был в Якутии. Якутске. Да. Якутск это все-таки не Якутия, так, и все самое интересное, оно за пределами находится Якутска. Там это и, например, ледники Булуз, которые не тают даже при 40-градусной жаре. Ну, для тех, кто не знает, у нас лето очень жаркое, у нас резко континентальный климат, поэтому у нас очень жарко лето, и очень любят у нас туристы приезжать на ледники. Девушки в красивых купальниках на фоне зеленого лета и фотографируются на льду.
Вот Швейцария-то привлекает массового туриста. Да?
Или вот вам еще один пример. Аймекон, минус 50, например, градусов, минус 60. Не замерзающие источники, горячие. Люди купаются. А что было у нас в Якутске, например? Я в этом году рискнула и запустила такое мероприятие новое для нас. У нас заплыв моржей был. То есть 40 градусов. У нас люди плавали в проруби. Она не подогревается. То есть у нас
прорубь
реально...
была где?
Прорубь была у нас в микрорайоне, где у нас проводятся ледовые конкурсы. Река наша,
озёра.
Лена.
В Лене прямо вот.
Да, да,
слушайте,
да.
Жириновского надо запустить на крещенские морозы, он любит это дело. И на Аймекон.
Поберегите, Владимир Владимирович.
Да ладно, бешеная реклама партии.
Да.
С такого у них никогда не было. Чего в Подмосковье ездить?
Как бы она не стала последней, знаете.
Хорошо, тогда молодую смену.
Ну вот, это да. Владимир Вольфович первый их туда отправит.
Владимир Вольфович их туда погонит партию продвигать. И я бы даже и все остальные партии вместе с ними, как минимум парламентские, все четыре. Кто вернулся, тот и баллотируется.
Туризм будем развивать.
Вполне.
Нет, на самом деле люди, которые могут себе позволить забраться на одно из основных наших мест силы, это Киселяхи, которые в Верхояне находятся. Я, допустим, в марте прошлого года более 5 часов поднималась на Буране, очень холодную погоду, мягко говоря. И у нас многие мужчины очень тяжело перенесли этот подъем.
Горнишко еще может навалиться.
Да. Я считаю, что вообще надо испытывать, в том числе и министров туризма. Для меня это было как раз испытанием, потому что я тогда только-только была назначена, такими мероприятиями. Потому что человек, который... называется туристом, и тем более экстремальным туристом, он, наверное, должен проходить какие-то такие сложные места.
Перед тем, как мы уйдем на перерыв новостной, могу только сказать, и всех депутатов тоже. А то все в Крым, в Сочи, в Якутию.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир, мы говорим о Якутии, о ее туризме, чуть-чуть говорим о ее кухне, но у нас очень редко.
А давайте есть такая... больше говорить. Давайте вспомним тот же самый Мишлен.
Слушайте,
на чем построен?
Грета Тунберг премию получает, а вы про Мишлен.
Не, я даже не про него.
Злая сумасшедшая девочка и борется против вас всех.
Что такое мишленовский ресторан с 3 звездами?
Это ресторан?
Это ресторан, в который едут.
Нет, во Франции,
является целью путешествия. Так вот, в Якутске есть, по крайней мере, несколько таких ресторанов, которые легко могут получить 3 и 4 звезды Мишлен.
На самом деле, если говорить всерьез, то Мишлен вещь замечательная, я вполне уважаю шины.
Но слишком мелко для России.
Нет, просто мы зациклились на рейтингах ресторанов и ресторанных критиках, которые, конечно, замечательные, мировые, все это здорово. Было бы здорово, если бы свой существовал такой, исходя из того, что...
А вот мы как раз на этих выходных с Бухаровым и обсуждали.
Потому что невозможно втиснуть наши кухни в то, что существует у Мишлена. Ни черта
не
понимают.
Да и не надо вообще циклиться на одной только кухне. Нужно создавать рейтинги, справочники ресторанов, интересных для туристов.
И не забывать про экологичность и полезность продуктов, потому что такой рыбы и такого мяса, как у нас, я не знаю, я путешествовала по всей России, когда я была предпринимателем, я им была 11 лет, я занималась стандартизацией сертификации, в том числе и пищевой сертификацией, я объездила всю Россию, была во многих ресторанах, на многих производствах, такого уровня качества мяса и такого уровня содержания тех же аминокислот, как у нас в мясе и рыбе, нет нигде. У нас реально очень вкусно.
Осторожный вопрос. Вот предыдущие передачи, присутствующие слева от меня, но так и не откормлены в Якутии до состояния Бухарова-Беляев, ну, просто провинтил всем мозг на тему якутской жеребятины. Что это такое с точки зрения того, чем она отличается от конины, которую вы едите в Татарстане, Узбекистане, на Казахстане? Ну, я в разных местах. Так получилось, что оно, конечно, не кошерно, но я конину ем, и в этом плане, видимо, воспитание в стране, где тюркская кухня чрезвычайно широко развита и была развита в советские времена, а теперь еще и в центральной европейской части ее много. Много чего дает. Ну, честно признаюсь, больше всего люблю то, что делаю в Казахстане. Благо, меня там по блату повели в место, где лучшая колбаса.
Да, вас там любят, конечно.
В Казахстане, кстати, очень любят и якутскую кухню.
Когда вас там любит премьер-министр, это сказывается на тех местах, куда вас водят кормить. Очень сильно. И встречный вопрос сразу. Когда ты питаешься конской колбаской у казахов, там есть рядом баурсаки. Что есть к жеребятинке в якутской кухне?
Ну, во-первых, чем отличается жеребятина от конины? Это вкусовые свойства. Она гораздо нежнее, вкуснее. Я конину, например, вообще не ем. А во-вторых, любое мясо...
молодая. Во-первых, видимо, другая порода.
Во-первых, порода все-таки своя,
конечно,
якутская.
Конечно, конечно. Во-первых, это якутская лошадь, толстенькая, коротконогая, мохнатенькая,
ну, как
красивая.
Я. Толстенькая, коротконогая, да.
У нас жеребятина переваривается 2-3 часа. Нет такого мяса, которое переварилось бы так быстро. Жеребятина содержит в себе...
Какой возраст?
Жеребятина
3-4
месяца. 3-4
месяца,
да.
Это молодняк, молочный выпас, собственно говоря.
Да, причем жеребятину едят практически сразу, то есть можно сделать сразу строганину.
А это... что значит строганина
сырое
из
мясо.
Жеребятины?
Сырая
Нет, вот я понимаю рыбу. Ладно, заморозили. То же самое заморозили и строгаете?
То же самое, конечно.
С солью, с перцем?
С солью, с перцем.
Понял.
А можно и без?
И с брусничным, например, соусом сейчас. С голубичным соусом пробовали.
Да.
То есть это... Ну, это уже точно аутентика, позже, где мы голубику тут возьмем. Бруснику еще ладно,
только
а голубик
к нам.
Только там.
А княженику вообще здесь не возьмете.
Есть такое. Вопрос. Ее коптят. Что еще, кроме строганины?
Жеребятина. Это ойгос. Это отварная жеребятина. Ойгос бывает запеченный. То есть это ребра. Соответственно, жеребятины, которые там можно кусочками, можно прям целым
можно
ребрышком.
Можно на косточке.
Да, на косточке.
Как Иннокентий
да.
делаешь.
Естественно, это... Ну, самое вкусное все-таки это строганинка. О пользе. Почему вообще едят жеребятину?
Тартар делали из жеребятины.
Тартар,
очень,
конечно.
Очень хорошо.
Но именно запечь, либо сварить, не жарить.
Нет, жарить.
Если говорить о мясе.
Это портить. Это
не очень.
Ну, практически нет. То есть это опять портить. То есть мясо настолько вкусное, что чем больше с ним работаешь, тем...
То, что сырое вы едите, ничего?
Нет, это же очень полезно.
И откуда знаю?
Все самые... Ну, вообще в деревнях жеребятиной лечат онкологию. Туберкулез.
О, Господи.
То есть, ну, такие довольно серьезные болезни. И, ну, мы, конечно, городские жители не совсем в это погружены, но в деревнях действительно практически все лечатся жеребятиной. Ну, и не болеют, потому что у нас лошадки самоопасные
какая?
Вообще все. Да, то есть средняя продолжительность жизни
жителей
Якутии.
Не жеребят.
У нас очень много сейчас тех людей, которые дожили до самого преклонного возраста. Это 100 лет есть и выше. То есть в деревнях как раз живут дольше.
Да. Ну, ребят, потому что у вас можно с земли пропитаться. Зачем мне долго жить, как я часто говорю Скворцовой, когда она в эфир приходит и говорит про долгожительство, чтобы нищим и без пенсии умереть под забором, я в свой срок лучше. У меня же нет никакого шанса уйти в стойбище и там спокойно на подкорме дожить в вечной мерзлоте. Нет у нас вечной мерзлоты в Подмосковье, ребята, в Москве ее нет.
В Якутию надо
ехать. Приезжайте, у нас все много. Ну, вот если договорить, да, то есть лошадка, она самоопасная, то есть она...
На траве.
На травке все, что нашла, скушала, да? И она
но
при
у вас
минус
еще и химических заводов нет.
Конечно. И она при минус 60 спокойно, то есть она очень выносливая, всю энергию она вбирает в себя. И, конечно, у нее мясо в жеребятине даже омега-3 есть. В жеребятине, в мясе.
А все-таки с чем ее едят? С обычным хлебом или есть что-то?
Нет, хлеба выпечки очень
вообще,
мало.
Вообще, вот смотрите, строганину из рыбы, строганину из жеребятины, и вообще жеребятину даже запеченную есть с хлебом, ну, не знаю, мне кажется, ни одного из представителей народа Сахани не поднимется.
Нет, желание даже не возникло.
А с чем-нибудь едят? Овощи,
соус,
черемша какая-нибудь?
Соус и достаточно рыба, соль, например, это только перец. Соль и перец.
А, я с табаско попробовал, мне очень понравилось.
Ну, ребята, тогда это добрая старая кухня команчей. Мясо ем, все остальное это не пища для мужчины. Ну, с поправкой на рыбу.
Возможно, но мы, женщины, тоже придерживаемся такой диеты. И
ну,
вообще, все, кто были в Якутии, не дадут мне соврать. Женщины у нас... даже
красивые,
по возрасту, ну, уже близки, допустим, к пенсии, по паспорту, никогда не скажешь, потому что выглядят все очень прекрасно. Потому что кухня здоровая, экологически чистая, воздух свежий.
Природа, то есть в Якутии, кроме природы, имеет смысл ехать еще и за красивыми женщинами.
Спортивные.
Тоже понятно.
Потому что все дома стоят как на курьих ножках, и чтобы зайти в дом, нужно преодолеть несколько лестничных пролетов. Я вначале очень удивился, что перед многими ресторанами висит табличка «Нажмите кнопку, если вы в инвалидной коляске, выйдут люди, они помогут вам подняться». Так удивительно было, мы даже фотографировались с ребятами. Вот,
ну, что теперь поделать? Ну, если вы приедете в Бразилию, в Амазонии то же самое, только там вместо вечной мерзлоты просто половодье, и вот вы посредине территории, где если вы
не
на шестке, то извините.
Люди вынуждены преодолевать в день очень много лестничных пролетов, и, в общем, это хорошо, это спортивно.
Ну, помимо этого, у нас, в принципе, наш регион, он за ЗОЖ.
Здоровый образ жизни называется этот ЗОЖ, как его переводят.
Да, минус 50 дети играют в футбол на детских площадках, я думаю, что...
А в школу у вас при какой температуре родителям нельзя детей пускать?
Минус 50, это уже маленький совсем класс, если так, ну, младший класс, уж... минус 55, это повыше. Но в бытность мою мы ходили в школу при любой погоде. Это сейчас как-то начали очень нежно относиться к детям и не пускать в школу. Нормальное расстояние, там несколько километров пройти до школы в минус 55, поиграться
еще в зданиях
по дороге.
Еще холодно или нет?
Нет, в зданиях у нас очень тепло.
Тепло, все нормально.
Да, у нас очень много газа и других природных богатств. Проблем с этим нет.
Сейчас секунду прервемся.
Вести ФМ.
А вот теперь, я думаю, что Минпросвещение вот повесилось бы, если бы рассказать, что такое где-то бывает. Не пытались из центра требовать, чтобы вы прекратили издеваться над молодым населением?
Нет, дети-то, я говорю, при ограничениях они не ходят в школу, но...
Нет, так ограничения-то у нас там минус 20, минус 25, вы что? Вы говорите про ограничения, по которым у нас никто на работу-то не пойдет.
Ну, во-первых, если говорить, допустим, о Питере зимой, при ветре...
Ветер с моря.
При ветре, да, и, ну, я очень сильно мерзну. У нас нет...
Влажность.
Да,
там
и влажность. У нас же штиль...
Не, в Якутии тоже влажность.
У нас штиль, у нас очень спокойная зима. Мне кажется, что...
Ой, слушайте, что меня потрясло, это то, что у машин двойное лобовое стекло. Вот это прям...
В каком смысле двойное? У импортных, что ли, тоже?
Приклеивают сверху на зимнее время еще одно лобовое стекло, чтобы вот создать вот этот двухкамерный стеклопакет.
Второй вопрос, почему только лобовое?
Боковые тоже клеят, да?
Боковые тоже клеят, и машины не глушат. То есть практически все имеют...
Ну да, заглушил, не заведешь.
Да, имеют гаражи, поэтому...
Зимуй там.
Я но в гараже загоняешь, уже можно выключить.
Конечно,
да,
конечно.
Вот.
Но гаражи есть не у всех.
А, интересно.
Очень много,
а деньги на то, чтобы
очень
не глушить
много
машину круглые сутки?
Стоят накрытые чехлами, и на чехле написано «Наташа».
Да,
я это... Я подумал, что это как бы имя владельца пишет. Думаю, как много в Якутске Наташ. Прямо город надо переименовывать.
Что получилось?
Я понял, что это название фирмы,
это,
которая делает эти чехлы.
Это портативные гаражи. Раньше их возили из Китая. То есть, ну, тентом накрывается.
Откуда китайцам знать про нашу температуру?
Ну, зато они знали про Наташу, поэтому оттуда пошло название. Наташа — это такое народное название. Но сейчас это производится уже в Якутии. То есть наши местные производители производят эти гаражи портативные. Компания, например, «Хатутент» выпускает. И это очень хороший бизнес, потому что действительно пользуется спросом. Многие, кто не имеет возможности поставить в своем деловом центре в гараж, ну, нет места, например, да, или нет своего гаража, он пользуется портативным гаражом.
Еще один провокационный вопрос. Раз вы министр не только туризма, но и предпринимательства, ну, вот, пожалуй, самая знаменитая в Якутии компания – это «Алмазы-Саха». Она налоги-то хоть в Якутии оставляет, или они все уходят в центр?
А вы, наверное, имели в виду «Алроса».
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 Да, извините. У нас ее так вот по-разному именовали с 90-х годов.
Да, «Алроса» у нас работает, у нас есть и своя компания.
Так работает, работает.
«Алмаз»,
вот от этого толк
оставляет
есть?
Налоги, ведет социальную политику. То есть мы с «Алроса» реализовали уже несколько проектов, в том числе там и строительство некоторых объектов. И сейчас очень плотно работаем. В частности, и мы, Минпред имеется в виду, с «Алросой» очень плотно сейчас работаем по закупкам, ну, чтобы малому бизнесу, «Алроса», местному именно малому бизнесу, отдавала больше закупок. То есть мы сейчас прорабатываем совместный проект, каким образом нашему местному производителю отвечать требованиям, которые выставляет «Алроса». И мы доращиваем компании, то есть есть прям проект по доращиванию бизнеса до уровня непосредственно требований крупных компаний, не только «Алроса». Поэтому мы заинтересованы, получает прибыль и республика, получает выгоду от этого малый бизнес, который работает с такими крупными компаниями, как «Алроса». Ну, помимо нее у нас есть и другие.
Работодатель есть.
Да, да. И самое главное, что это рабочие места.
Я почему пристаю с этим коварным вопросом? Небольшой секрет. Я все-таки бывший президент Российского еврейского конгресса. И... так получилось, что российско-израильским союзным предпринимателем долгие годы командовал вице-президент «Алросы». Поэтому что с точки зрения международной или контактов с ЮАР, я знаю, что с точки зрения якутской, понятия никогда не имел, а из Москвы все это не увидишь. Ужасно было интересно. Потому что по нефтяникам-газовикам вроде понятно. Ну, даже по лесникам более или менее понятно, по тому же «Илимпал», по смушкинскому, по алмазникам непонятно было ничего. Может, они просто камни в мешок сложили, из республики увезли и, в общем, забыли о ее существовании. Всякое бывает. В советские времена было не так, но сейчас, как я понимаю, все-таки остается эта традиция.
И бывало, но сейчас у нас новый... глава республики, новая команда. И
молодая команда.
Молодая команда и, ну, новые условия игры, скажем так.
Слушайте,
поэтому...
раз у вас туризм вот такой элитарный, что с бриллиантами в качестве сувениров местными или изделиями из них? Потому что, ну, в Израиль приезжать, такое впечатление, что все шахты там. Прям кимберлитовые трубки на каждом шагу. В Нью-Йорке, ну, прямо про это... А что происходит с этим в Якутии?
Ну, я от себя скажу, а потом можете, в принципе, задать вопрос гостю, который, наверное, посетил все наши ювелирные магазины, которые там только есть.
То есть он не только ел.
Да, у нас там нет проблем с бриллиантами. Многие приезжают именно для того, чтобы приобрести изделия с якутскими бриллиантами.
А свое производство или
свое производство и очень-очень развитое, да.
Откуда огранщики взялись?
У нас огранщики и были, и они на сегодняшний день очень активно развиваются, эти направления именно по образовательному направлению. У нас наши вузы готовят, у нас наши колледжи готовят, поэтому у нас свои огранщики. И очень высокое качество. И компания Polldiamond, например, она... Ну, очень хорошо развита не только на российском, но и на международном рынке. Это наша якутская компания, которая имеет свои магазины практически в каждом крупном городе России. Но самые эксклюзивные коллекции, конечно, можно приобрести только в Якутии. Поэтому у нас ювелирные туры есть.
Это, действительно интересная тема. Я про меха даже не спрашиваю, потому что знаю, что... А не успеем, потому что...
А Иннокентий приедет и тоже сам расскажет.
10-15 секунд до конца эфира, просто не успеем. Что такое якутские меха? Ну, это знаменитые на самом деле вещи. И шубы, и не шубы. Итак, сегодняшний эфир наш подошел к концу. С нами была Ирина Высоких и Макс Беляев. Час гастронома обернулся неожиданными сюрпризами про Якутию.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
От трех до пяти.